День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем 28-й лист трактата Мегила. И мы начнем новую мишну в конце 28а. Четыре строчки снизу. Мишна расскажет нам дополнительные ограничения, связанные со святостью синагоги даже после ее разрушения. И в том числе Гемара нам расскажет потом, Гемара нам расскажет, как себя нужно вести в синагоге, когда она не разрушена. Давайте почитаем. Так говорит Мишна. В ой дома Раби Иуда, еще говорил Раби Иуда, бейт акнесет, синагога, шихоров, которая разрушена, эйн маспидим бисойхой. Не устраивают там траурные речи. Мы потом посмотрим, про кого и для кого. Вейн мавшилим бисойху хаболин. И не растягиваем там веревки. И Раши тут интересно говорит. Раши говорит, что растягивать веревки, сушить белье, это не потому, что вот это какое-то специфическое, что-то очень неуважительное к святости синагоги. Просто это будничная какая-то такая необходимость. И синагога, она для этого очень хорошо предназначена. Там есть большое пространство, да, в котором натянуть веревки и много сразу белья повесить, сушиться. То есть, с одной стороны, стены так и так уже стоят, а она еще разрушена. То есть, они стены остались, веревки натянул. Очень удобное место получается, да? Так вот, это вот уважение к синагоге, оно подразумевает, что даже в разрушенном состоянии синагогу использовать нельзя, даже для таких простых целей, как развесить там белье, то есть растянуть там веревки для того, чтобы развесить там белье. Вот. Хотя, на самом деле, можно было сказать не так, как Раши, потому что у них, в принципе, стирка была не самым приятным, скажем так, процессом, поскольку они использовали в качестве стирального порошка собачьи испражнения. В общем, можно было бы сказать не так, но, может быть, имеется в виду не только веревки для развешивания белья, может быть, какие-то другие веревки. В общем, так или иначе, вот они, между прочим, переводят, что они плетут веревки. Плести там веревки. А я с ними не согласен. Плести веревки, это называется поитлим хаволем. Не мавшилин, а поитлим. С чего они взяли? Они привели просто Раши. Я не очень согласен, что это плести веревки. То, неважно. Правы ли они, правы ли я, это, скорее всего, они правы, может быть, я прав, не знаю. Мне кажется, что плести веревки – это поитлим хаволим, так написано в Рамбе. То, идем дальше. Вен порсим лицойхо мицудуйс. Мы не ставим там никакие капканы и силки, да? Капканы и силки, но на самом деле мицуда, это, мне кажется, больше, или решет, это сеть. То есть это больше капкан какой-то, да. То есть если там заброшенная какая-то синагога, то в ней нельзя поставить и поймать там какую-то лисицу или что-то такое в капкан. Вен шойтхим альгагой перис. На крыше нельзя сушить плоды какие-то, фрукты. Нельзя этого делать. И нельзя делать, даже в разрушенном состоянии, делать его капандария, то есть местом сокращения пути. То есть проходить через него, дабы сократить себе, срезать угол. Шинемер, как сказано, в книге Ваикра, одно из проклятий, оно звучит так. Веносати сорихем хорово. И сделаю я ваши города разрухой, да, разрушенными. Вашимойси эс мигдашейхем. И я сделаю пустынным, да, эс мигдашейхем. Ваши мигдашим, то есть ваши храмы. Вло ариях переях нихохахем. И не буду чувствовать аромат ваших приношений. То есть не буду хотеть принимать аромат ваших приношений. Так вот, интересно, что из этого стиха Мишна делает следующий вывод. «Вашим оси с мигдашихем». То есть я сделаю пустынными, заброшенными ваши святые места. кдушатам, то есть они будут святыми даже в этом состоянии заброшенности. Кишеншуимим, то есть даже когда они пустые, они все равно имеют святость. Говорит Мишна дальше. Алубо асабим, если там поднялись травы, то есть выросли травы, лоит лош, он не имеет права их вырывать. Мипней огмас нефиш, из-за грусти, из-за расстройства, из-за печали они переводят. Окей. Раши говорит, в чем здесь идея. Оставляем там траву расти, когда ищите еогмат нефиш, чтобы было как бы грустнее. Легоем, тем, кто видит, вишизкиру эт емей биньоны, чтобы они помнили то время, когда эта синагога была построена. Вечагой рагилин лейсасев шам, и что там обычно собирались. И вакшу рахамим, они будут просить милосердия шиягзору ликадмусы, чтобы они вернулись в это состояние. В это состояние. На самом деле очень такая глубокая мысль, что когда человек видит и помнит, как это было, то тогда у него есть желание просить, чтобы это вернулось. Это к вопросу о храме, да, наш Иерусалимский храм. То есть тот, кто, как правило, все те, кто больше всего занимается храмом и его сугиот, да, они как раз и мечтают об этом. То есть чем больше человек погружается в эту тему, тем больше он начинает реально этого хотеть. То идем дальше. Говорит Гемара, Тан Рабанан, учили мудрецы. Батей кнесиот, синагоги, эйно агимбэм калут рош. Не ведут себя в них легкомысленно, калут рош. Эйно хлим. Вот они переводят это неподобающее. Но слово калут рош это на самом деле легкомысленно. Он говорит неподобающее. Легкомысленно, да, не ведут себя в них легкомысленно. Эйно ихлим бэм, не едят в них. Вэн шотим бэм, не пьют в них. Вэн неойсим бэм. Интересно, не украшаются в них. Что это такое? Не прихорашивается, окей. Вейн митайлем бэм. Нельзя в них просто прохаживаться. Вейн нихносим бэм бэхамам пнехам. Не заходят в синагогу в дождь из-за в солнце, из-за солнца, то есть в жару или за жары. Убэгшамим и пнехшамим. И в дожди из-за дождей. Вейн маспидим бэм эспет чель яхид. И мы не делаем там траурной речи по поводу одного. По поводу одного, личные какие-то. Аваль, курим бэм. Но в них можно читать Танах. Шуним бэм, изучать Мишну. Умаспидим бэм. Но да, можно в синагоге испечель рабим. Устраивать траурную речь по поводу для многих. И Раша объясняет, поскольку есть оплакивание мудрецам, можно делать, который действительно многим был нужен. И синагога – это большое вместительное помещение. Вот. Ома Раби Юда, сказал Раби Юда, Эйматай, когда? Бишуван, когда они заселены нормально. Аваль бихурбанам, но если они разрушены. Манихимо там, мы оставляем их. Веолим бэм асабим, и пусть трава в них растет. Влоит лоши, не будет ее отрывать. Мипней огмат нефиш, из-за грусти, то есть как бы, которая должна породить желание к возрождению. Говорит Гемара такой вопрос, задает вопрос. Асавим манды каршмаю. При чем тут трава вообще? При чем тут Раби Юда про траву? Вроде мы говорили, там, траурную речь нет, и там учиться, да, при чем тут трава? Говорит Гемара, ахсур и мехсер. Это брайта, на самом деле, ее нужно отредактировать. В ней не хватает каких-то строчек. В ахиктане. Вот что надо, ну, вот так нужно учить эту брайту. Умехабдим ойсен. Мы должны там подметать. Умарбицен ойсен. Мы должны там дело так, прибивать пыль. Шило я алубая масавим, чтобы не росла там трава. Поскольку земляные полы, полы были грунтовые. Нужно специально делать так, чтобы там не росли сорняки и так далее. То есть нужно ухаживать за этим территорией. Ома Раби Юда, но с другой стороны, говорит Раби Юда, эйматай, то есть когда мы следим за тем, чтобы грунтовые полы оставались чистыми, как бы, ну, от лишних растений. Бейшуван, когда они обжиты, аваль бихурбанам, но если они разрушены, манихима там мы оставляем ля-лот, чтобы травы росли, алубаем асавим, выросли травы, лоит лош, не будет их срывать или вырывать, мипней огмат нефиш, из-за вот этой печали, которая должна породить желание молиться о возрождении. Говорит Гемара, Амар Раби Аси, сказал Раби Аси, Батекнесиот шебебавель альтнайхе насуим. Синагоги в Вавилоне, они сделаны с определенным условием, что их можно будет использовать и для будничных нужд тоже. Поэтому в них можно и разрешено есть, пить и выполнять остальные действия, упомянутые в Барайте выше. То есть из нескольких мест данной главы видно, что вавилонские мораим не используют данное разрешение на практике. Задаются вопросом, почему. Они предлагают несколько ответов, суть которых в суждении области действия разрешения. Например, что это разрушенная синагога или что разрешение действует только тогда, когда нет другого выхода. Однако, согласно Раши, разрешение действует в любом случае. Что же касается мараим, которые этим разрешением не пользовались, они просто устражали. Автор пишет Игрот Моше, что во многих общинах принято обличать согласно позиции Раши. Но на самом деле вопрос, насколько синагога выполняет функцию своего вот этого бет-кнесса, дом собрания, когда она выполняет функцию непосредственно дома учения или там только дома молитвы. Во многих синагогах есть решение сейчас этого вопроса. То есть какое-то там подсобное помещение или столовое, которое тоже есть. То есть речь идет о том, что в том же самом месте, где вы учитесь и молитесь, вы хотите устроить там какую-то трапезу или там какое-то общественное собрание, что-то такое. Об этом идет речь. Потому что если у вас есть подсобное помещение, или там как в Саратовской синагоге у нас, даже когда у нас была такая маленькая синагога, всегда там, когда я появился, может быть, еще до меня, был действительно только вот этот маленький домик, который сейчас является музеем. Вот. Было какое-то там пристроенное еще помещение. Наверное, все-таки оно появилось уже после того, как стало свободным. Окей. Беседа. Просто я появился там в 93-м году, оно уже было. Наверное, до начала 90-х, может быть, его еще и не было. Это надо спросить у тех, кто был там. Дробари был там до 93-го года. Окей. Беседер. Давайте дальше. Мы сейчас не будем отвлекаться на историю нашей любимой общины, а будем учить Гемару дальше. Так вот, говорит Гемара, «Вафаль пикен, энну агим бэм карлс ройш». Несмотря на это, несмотря на то, что вавилонские синагоги, они сделаны с этим условием, что можно будет там вести себя как просто в обычном доме. Не нужно вести себя там легкомысленно. Майниу, что имеется в виду? Хешбонот. Сделать там какие-то будничные расчеты. То есть сидеть там и считать какие-то будничные расчеты. И ими нельзя заниматься даже в синагогах Вавилона. Потехи и дурачества, разумеется, запрещены и там, ибо они ничем не лучше будничных расчетов. Бюро лаха. С другой стороны, расчеты, которые связаны с мицвот и все такое, они даже в любом случае в синагоге могут быть сделаны. Вот. Ома Раваси, сказал Раваси, «Бейс акнесес шемихашвим бэхэшбойнес малиним бэйсамейс». Говорит Раваси, в той синагоге, где там ведутся какие-то будничные расчеты, там малиним, имеет это такое интересное слово, оставляют ночевать, то есть оставляют на ночь эсамейс, мертвых. То есть это, в принципе, на самом деле термин. Малиним эсамейс, мертвого оставляют ночевать. По закону Тора нужно похоронить человека до захода солнца, стараться. Если человек скончался, нужно как можно быстрее его похоронить, но, по крайней мере, до захода солнца того же самого дня. То есть, вообще душа, в принципе, она очень сильно страдает от того, что тело, в котором она прожила жизнь, оно не предано земле, и поэтому иудаизм в принципе считает, что как можно быстрее нужно сократить этот временной отрезок от смерти до похорон. Но там существуют какие-то исключения, там почет этого человека, сбор его семьи, там есть в этом какие-то исключения из этой. Ну, в принципе, априори, да, по умолчанию нужно стараться сократить это время как можно быстрее, как можно меньше, как можно больше сократить, да. То, что я имею в виду. Но вот здесь написано, что в той синагоге, где ведут будничные расчеты, там и оставляют мертвых на ночь. То есть заставляют, не хоронят их вовремя. Растягивают это расстояние временное между отрезок времени, между смертью и похоронами. Говорит Гемара, малиним, в смысле, то есть это что? Там нужно оставлять мертвых на ночь, это не понятно. Салка да атак, вообще такое можно предположить. Ло, говорит, дес, ло саги де ла вахи. Не то, что они останутся с этим. Эло соф соф ши ялинус бой самец. Они дойдут до того, что там не будут хранить мертвых вовремя. Почему? Раша объясняет, что будет такая как бы тяжелая ситуация, что не будет хватать времени быстро похоронить. Будет много, много жертв. То есть неуважение к синагогам, оно приводит вот к таким трагическим последствиям, оно приводит к массовым смертям. Это то, что Раша объясняет, что здесь, так сказать, собственно говоря, может произойти. То, что написано в... Есть так называемый, это называется Мишаберах Шель Балюин Гьемт. В Нусах Сфарад, в Сидурах Нусах Сфарад, там есть такой мутпас, да, он в Сидуре написано, это Мишаберах, то есть благословение особое тех людей, которые не болтают в синагогах. И как оно появилось в Сидуре? Дело в том, что я так понимаю, что Бале Ойнег Йомтов или Бале Раб Йомтов Липман из Кракова. Раб Йомтов Липман Геллер из Кракова был такой великий раввин, который был раввином сразу после или во время Гзерот Татвитах, этих погромов Богдана Хмельницкого. И у него, ему стало известно, что причиной совершенно жутких издевательств и погромов, которые произошли руками Богдана Хмельницкого, пусть имя этого злодея будет стерто, это было за то, что наши праотцы недостаточно уважительно относились к синагоге. Вы можете меня спросить, это с каких-то пор я стал таким ревностным, как это, против национальных героев каких-то других народов. Как бы я совершенно не вступаю в полемику с теми людьми, которые считают Богдана Хмельницкого и Махшма Вазихро, считают его национальным героем. Его роль с точки зрения самостийности Украины и наоборот, присоединение Украины к России вообще меня не интересует. То есть я как в моей вот этой системе координат, его государственное значение, оно не имеет никакого значения в принципе. Да. Я просто знаю, что это человек, который впервые, наверное, издевался, ну, просто, не знаю, ну вот, на уровне, может быть, хотя крестовые походы, может, тоже не хуже, были ничем не лучше, не знаю. Но вот, как бы, в современной истории, так сказать, в новой, или еще не в новой, в новой истории, в современной истории, как бы, которая там, средний, это был 1648 год, его погромы, они были... ну, скажем так, наверное, самыми массовыми. То есть, с точки зрения процента погибших, количества погибших, они были совершенно сравнимы с катастрофой. Просто по тому количеству, сколько евреев погибло, и как они погибали, как подло это делалось, как это делалось совершенно зверски. Поэтому в наших глазах Богдан Хмельницкий, не знаю, какой он государственный деятель, и как он, что он сделал для замостинности Украины, но с точки зрения еврейской он убийца. Вот. Я, что называется, не побоюсь это сказать. Даже вот с этой трибуны, где я стараюсь быть предельно политкорректным и предельно осторожным как бы в суждениях про кого-либо. Вот. Идем дальше. Вен не ойсим бэм. И эн не ойсим бэм не украшается в них. Омар Рова, сказал Рова, хахоми металмидеем муторим. А мудрецы и их ученики им можно в синагогах. Себе. Почему? Дом Раби Шимон, Раби Йошуа бен Леви, говорил Раби Йошуа бен Леви. Май бей рабон. Что такое бей рабонан? Дом мудрецов. Бей ты рабонан, это есть дом мудрецов. Ишива, место, где мудрецы там живут. Но я как человек, который много лет прожил в Колелях, ну, Барух Ашем, да, то это ну, действительно так. Колель — это не место, где ты пришел только поучиться. Тебе нужно там жить как-то. Ты находишься там ну, в свет, в сознательном состоянии ну, 8 часов в день, да. И тебе нужно, ну, и покушать там, как бы, и иногда задремать, потому что, как бы, не всегда ты хорошо спал эту ночь, и нужно разбирать какие-то сложные вещи, и иногда эти там 20-15 минут сна, они позволяют тебе начать учиться. Так это дом такой, да, место, где люди проводят в нем большое количество времени. Поэтому мудрецы Торы, Аврехим, как бы, они имеют право в синагогах вести себя больше, то есть там глупости делать, шуточки шутить тоже, там никому нельзя. Имеется в виду, что поесть, заснуть, как бы, да, вот это вот, с этим легче. Вених носим бэм бэхама, не заходит в них в солнце, мипнея хама из-за солнца, в бэкшоме мипнея кшоме, и в дожди из-за дождей. Говорит Гемара, кихадра вина варафуада, бар амасна, хавы каме вишайли шилта мираба, мирова. Равины в Адабармасна, они стояли и спросили вопрос, задали вопрос Мирова. Асо Зилха Димитра. Пришел как бы какой-то поток дождя, то есть пришел какое-то облако с дождем. Вот. Зара маем шибаим быков. Это был какой-то прям сильный, сильный дождь. Вот. Прям потекло, как из ведра. Да? Айли лебекни, зашли в синагогу. Амри, они сказали так. Айда, Алина, набегни, что мы зашли в синагогу, лавмишум митра, не из-за вот этого вот потока дожди, который пошел. Лавмишум дешмайта, бой целуса. Нам нужно разобраться, нужно нам целуса, кьем и доостана, как день прохладный, да. Нам требует ясности, подобной ясности дня. Когда дует северный ветер, стоит безоблачная, приятная для всех погода. 8. Раша Ирвин, да, окей. Да, беседа. Омар лей Раваха Брейда Рове. Сказал Раваха, сын Рове, ле Раваши. Раваши. И ицтрих лей ли инеш ли микры гаврами бекништы май. А если мне нужно кого-то позвать из синагоги, что мне делать? Да. Омар лей ответил ему, ицру мирабонун, если ты аврех, ученик мудрецов, лейма илхоса, сядь, скажи какую-то алоху. Витанаху, если ты просто учил мишну, лейма митматнисин, скажи мишну. Викора, если ты умеешь читать просто только танах, лейма псука, скажи пасук. Вило, если до такой степени ты ничего не можешь делать. Лейма лейнука, скажи кому-то ребенку, который в синагоге учится. Эйма ли псуках. Скажи мне твой пасук, который ты сейчас изучаешь. И нами. Или, по крайней мере, нижний пурса, посиди чуть-чуть в синагоге. Просто посиди. Выникум и встань. То есть, как бы, не проходи, как бы, не проходи, не делай из синагоги проходной двор. Вот это вот важный момент. То есть, если ты делаешь из синагоги проходной двор, вот это вот неуважение к синагоге. Тов. Идем дальше. Умаспидиваем спечель рабим. И мы устраиваем там траурные речи по поводу многих мест, по поводу «Эх, и дай мне спейды дробим», что это такое? Махви Рав Хизда сказал Рав Хизда и показал «Кигон и спейды декои бей Рав Шешет». Например, какой-то спейд, который связан с тем, что кто-то умер из дома Рав Шешета. Махви Рав Шешет, кигон и спейды декои бей Рав Хизда. Кто-то умер из дома Рав Хизда. То есть они, эти постоянные оппоненты и друзья, они как бы говорят, что вот такой важный. Интересно, говорит Гемара, Рафрам аспида лекалосы бебекништа. Рафрам сделал испед своей невестки в синагоге. Омар мишум якура диди вадимиса асу куля альма. Из-за почета ко мне, к мудрецу Торы и этой умершей невестки. Все пришли И поэтому это называется спет де раби. То есть спет для многих. Раби Зейра сабды лехау мирабонон беби книжта. Раби Зейра, он устроил испед некому Авреху, который скончался, тоже в синагоге. Омар сказал, ими шум якора диди, из-за моего почета, что я говорю, ими шум якора диде, или из-за почета мертвого, демиса, асукулялю, пришли все, поэтому можно в синагоге делать этот испед, эту траурную речь, траурное собрание. Рейшлакеш сабды лехау цурбу мирабонан дешхиях бэарады истроэль. А Витани Ильхата бы кавдали чурты. Решлакиш в синагоге устроил траурную речь, траурное какое-то такое собрание, некому Авреху, который ездил в Израиль. Да? Деха Витани Ильхата, который просто учил алахот, учил законы, бы кавдали чурты. И посадил там 24 линии, 24 ряда мудрецов. Омар, вайх сейре арады Исроэль гавра раба. Ой, как это страшно, что потерял земля Израиля большого человека. Гауда авитани Илхата, который учил Илхата, Аллахот, Сифра. Источники Мидрашим и толкований в Торе, да? Собрание логических толкований стихов Торы, с помощью которых Танаим выводили закон. Сифрас, вот толкование стихов книги Ваикра. Сифрис, вот толкование стихов книги Бамидбар и Дварим. Да? Вот это. Тосефта, это сборник Барай, дополняющих Мишну. Сборник называется Тосефта. Буквально добавление, потому что эти Барайты являются дополнениями к Мишне. Барайта, в принципе, это внешнее. А Тосефта – это сбор барайта, это сбор внешних источников. Вышахафе, теперь он умер. Асу вомру лили равнахман. Пришли и сказали равнахману. Лиспеды, давай ты тоже скажешь, испед, по поводу этого человека. Омар, хейхи наспиды. Как я ему скажу про него испед? Айцана демали сифры дехосар. Корзинка с книжками, которой не стало не хватать. Очень такое интересно, да? То есть... Был человек, да, человек этот, он был энциклопедически знал все, но, я так понимаю, с точки зрения анализа он был не силен. То есть он, скажем так, память у него была хорошая, и он много чего помнил, буквально, так сказать, помнил, ну, вот что Гемара говорит, что он знал вот все эти источники. Но с анализом у него было хуже. У него было хуже с анализом, и Равнахман сказал, ну, какую вы хотите, чтобы я сказал по нему траурную речь? Как жалко, что не хватает корзинки с книжками. Интересно, да? Говорят, то хози, пойди посмотри, говорит, ма бен ткифы де рецесрое лихсиды де бобель. Что между мощными земли Израиля и хасидами Вавилона? Раши. Решлагиш дамрину масахас юма. Решлагиш его называют дафилу беады рава барвархана лои мечтай. Он даже рядом с Равом Барухана не говорил «Деманды мечтай бады рейш лакеш бешуке винен ли иска бло сахати». Тот, кто с кем разговаривал рейш лакеш, ему деньги давали без свидетелей. А Равнахман Барыц, как он михасидей Вавилон, как так написано в трактате Сойта. Мы видим, что рейш лакеш считал нужным да, сказать, эспед. А Равнахман был хасидом. Тем не менее, говорит Гемара, Реш Лакиш держался куда более скромно и смиренно. Это Рабейну Авраам Минагар говорит это. Но это интересно. Сказано в Гемаре о Реш Лакише, тот факт, что Реш Лакиш с ним разговаривал, был достаточным свидетельством благонадежности человека, ему одалживали деньги без свидетелей. Ну, я не знаю на самом деле, да. Тут Гемара немножко сложный какой-то момент затрагивает, да. Почему Раб Нахман Барыц не хотел говорить испед по поводу этого человека? Я могу вам привести несколько примеров там вот этого, ну, как бы не примеров, а несколько мыслей, почему он не хотел этого делать. Потому что вот это вот знание, когда человек знает много источников, но при этом абсолютно не умеет их анализировать, это вещь достаточно опасная. Есть много таких людей, которые, вот в таком состоянии, они считают, что они уже талмиды хахамим. И они говорят всякие псаки. Да, то есть они, много чего зная, да, они, что называется, молотят свои, так сказать, как бы, свое мнение везде и пытаются его, что называется, продвинуть. Потому что я же знаю. А на самом деле, как бы, вот, поскольку они в анализе-то тараническом не сильны, их аллахические решения, они не продуманы, то они, ну, просто, что называется, могут, ну, полную ерунду нести, да, с точки зрения людей, которые глубоко разбираются в вещах. И поэтому Рав Нахман Барыц, как, может быть, считал нужным сказать, окей, человек этот был хороший человек, я ничего не имею против него лично, но люди должны понимать, что почет мы даем не только человеку, который является жестким диском, носителем информации, а мы даем почет тому человеку, который пропустил Тору через какой-то глубокий анализ и умеет, и может, и знает, как правильно принять решение, как правильно проанализировать, как правильно, где, к чему, какая слугия относится. То есть, мне кажется, может быть, вот это... Издательство «Килат Москва», они перевели, что Реш Лакиш держался куда гораздо более скромно и смиренно. Возможно. Возможно, это так. Но я говорю, что в данной ситуации нужно понять, что очень важно не переусердствовать в давании почета тем людям, которые на самом деле глубоко Тору не знают. Потому что, ну вот как бы народ, который... Он не понимает разницы между Аврехом, который... просто знает там какое-то количество информации, и Аврехом, который, и раввином, и Аврехом, который умеет ее хорошо анализировать и четко понимает, как выводится Аллаха, и за каждую Аллаху несет ответственность. Народ не понимает. Вот сейчас поставьте как бы перед вами нескольких Аврехим. И тот учился много, и тот учился много. Но тот, кто разбирается, он хорошо понимает, что тот, кто учился много лет, да, еще абсолютно не факт, что он может быть матмид, много времени проводит на Торе, нет проблем. Но абсолютно не факт, что он понимает то, что он говорит. Его псаки, они не факт, что они имеют силу и место, и к ним нужно прислушаться. Потому что псак, который он выдаст, это человек, он же иногда влияет на жизнь человека. Вплоть до жизни людей это доходит. И там личные какие-то отношения. Все. Как бы, Тора, она же вмешивается во все в нашей жизни. Поэтому человек, который не умеет, не знает, а принимает решение, это вещь жутко опасная. Поэтому Рав Нахман Барыц, как он, как бы, мне кажется, вот в аспекте этого, не то, что у него не хватало, там, может быть, скромности или смирения, не факт. Может быть, это было больше воспитательное какой-то такой момент по отношению к людям. Просто, что называется, жизнь уже научила, что эта вещь, она существует. Такая ситуация. То, давайте дальше. Тнан Госом учили там, выдаиштамеш битага холов. Тот, кто пользуется короной Торы, он будет забирается из мира. Тоже, да, это такая мишна в трактате Авот. Окей. То. Таня Реш Лакиш учил Реш Лакиш Брайту. Зе мечтамеш бемиши шойне алоха из китра шель Тора. Тот, кто пользуется каким-то человеком, который учил Мишнайот. Он им пользуется. В Омар Ула. Лишь там еще нечто бимандит тани, бар в арбо, вло лишь там еще бимандит матни арбо. Это интересно. Человек может пользоваться тем, кто учил 4, но не тем, кто обучал 4. Давайте посмотрим, как они переводят. Лучше пользоваться услугами того, кто знает 4 раздела Мишны. Но не пользуется услугами того, кто учит четырем, обучает четырем разделам Мишны. То есть использовать мудреца Торы, который обучает. Разделы Моэд, Незекин и Нашим и Кудашим. То есть разделы Моэд – это календарь, Незекин – гражданское право, Нашим – это бракоразводные процессы, и Кудашим – это жертвоприношение. Гемара говорит только об этих четырех разделах из шести, составляющих Мишну, поскольку законы земледелия, представленные в разделе Израим, неприменимы за пределами земли Израиля, а законы ритуальной чистоты и нечистоты, представленные в разделе Таарот в период становления Талмуда после разрушения второго храма, стали неприменимы вовсе. Что касается раздела Кудашин, то хотя законы жертвоприношения, представленные в нем, также неприменимы, Гемара указывает, что их изучение засчитывается как само принесение жертвы в храме. Раши и Марша. Вот. Вот. Так вот, тот, кто обучает, тот, кто учится, его нельзя использовать, а тот, кто обучает, тем более. Говорит, мяки годы Ришлакиш, как опять же говорил Ришлакиш. Гавей Азель, он шел бы урка по дороге. Мато урак уркама дымая. Попала, была там какая-то канава с водой, да? Подошел к нему один человек, посадил его себе на плечи и понес его через водоем. Асу ау габра, аркеви актаха, ацеви векомаверлей. То есть перевел его через эту канаву. Омерлей, сказал ему, Кариса? Он говорит, ты умеешь читать, как бы, Танах? Омерлей, Карина? Таниса? Ты учишь Мишнайот? Танина учил. Арба сидри Мишна. Омерлей, пасалта лиха арба туры. Ты себе пасальта. Что значит пасальта? Ты изваял себе четыре колонны, и ты понес сына Лакиш на своих плечах. Витантал веса, а твеха? Шади барг Лакиша бимая, бросай его в воду. Омерлей, нихали. Мне, я согласен, дашмуина лемар. Для меня удовольствие, да, служить господину. Сказал ему Риш Лакиш, яхи, гмор миней хай милси. Выучи от меня такую вещь. Выучи от меня следующую аллаху. Дома Раби Зейра, поговорил Раби Зейра, Бнот Исраэль, дочери Израиля, генех миру аля цмам, они устражили для себя, или на себя, шафилю роис типа с дамкой хардальда, что если видят они даже капельку крови размером с зерно горчицы, йошвот алав шиванаким, они ждут 7 чистых дней. Это он просто рассказал ему Аллаха, да, это Аллаха псука. Говорит, Раби Зейра жил после Риш Лакиша, поэтому тот не мог его цитировать. Скорее, здесь имеется в виду, что это утверждение позже часто повторял Раби Зейра. Возможно, он выучил его у Риш Лакиша. Гемара везде приводит это утверждение от имени Раби Зейра, поэтому, потому что именно благодаря его усилиям оно стало известно в Вавилоне. Это говорит Явец. Так вот, это такая интересная аллаха, которая, в принципе, она является основой современных Гилхот Нида, потому что законов Нида. Потому что по Торе есть как бы два состояния. Состояние неда, состояние зава. Неда – это женщина, у которой есть нормальный месячный цикл. Зава – это женщина, у которых после месячного цикла есть какое-то излишнее долгое продолжение кровотечения. Или наоборот, не вовремя у нее опять начинается кровотечение. Так вот, женщина, которая неда, она, неважно сколько времени она видит кровь, она 7 дней нечиста. На восьмой день она должна перед, ну, в конце седьмого дня проверить, чиста ли она или не чиста. Если она чиста, она на восьмой день окунается в микву и все. То есть она может видеть в течение 7-7 дней без проблем, и она окунается в микву на восьмой день, в ночь восьмого дня, да, и она кошер. Она-то чиста, они могут быть вместе с мужем. Женщина, которая зава, Значит, у нее есть как бы два состояния. Первый и второй день. И тогда она сутки после крови, не вовремя пришедшей, она ждет и не может окунаться. Но потом она может окунуться. Но если у нее три дня было не вовремя, и тогда она должна прождать 7 чистых дней, и тогда она будет только чиста после окунания в микву. Вот. В наше время мы еще говорим, что минимум она должна, как, пока кровь у нее началась, от момента, минимум должно пройти 5 дней. Это другая алаха, мы учили ее в трактате Шаббат, с чем это связано. Вот. Так вот, теперь приходит Раби Зейра и говорит, что неважно, сколько было крови, неважно, в какие это были дни, дни, когда должна быть неда, дни, когда должна быть зава, добавление к нормальному месячному недобавлению, любая кровь, которую женщина находит, она должна смотреть, как будто бы она шевен ким должна сделать. То есть, как будто бы она зава, гдула. Да? Как будто бы она зава, гдула, как будто она большая зава. И она обязательно должна прождать 7 чистых дней после того, как у нее закончится кровь. И это вот как бы основа современной, современной алахи. Это алаха псука, и она как бы никто с ней не спорит, это так оно работает. Так вот он хотел ему, его обучить этой алахи. Риш Лакиш предложил это, ибо выучив у него что-либо, этот человек становится его учеником, и теперь Риш Лакиш мог воспользоваться его услугой. То есть такая интересная логика. Например, Танда Белияу учили в доме, в Ешиве, пророк Ильяу, «Коля шойн алохас бил муфтах лой шубэйну ламабу». Всякий, кто изучает алахот, законы, он бен оламаб, бен оламаб. У него есть доля однозначно в будущем мире. Шенемар, как сказано, «Алихас ойлам лой, пути мира ему, альтикри алихойс, не читай пути элу алохойс», а только алахот, законы. Алохойс – это тоже от слова «шаги». Человек, который изучает, изучает алахот, то есть шагами, как бы, мишнает и законы, и он понимает пошаговость ситуации, понимает, разбирается в этом, он его, ему обещан будущий мир. Вот. Тут интересно. Законы, полученные Машина Синай, не имеющие источника в письменной Торе, так пишет Раши. Другими словами, управление миром принадлежит Всевышнему. 29. Ибо альтикра алихойс ойлом лой, алохойс. То есть пути мира, управление миром принадлежат Всевышнему, да? Хавакук говорит так. Пути алихойс мира его. То есть, другими словами, управление миром принадлежит Всевышнему. Раши и Мальби. Это барайта приводится здесь потому, что в ней выявляется различие между теми, кто изучал Тору, и тем, кто обучал Тору. Смотри выше. Но читай алохойс, и тогда этот стих означает тому, кто ее изучает. Окей. А, это следующее, следующее уже, 30-е. Кто? Беседа. Это следующее уже, 30-е иара. Мы не будем сейчас ее читать. Здесь поставим точку и посмотрим. Опять же, разница между теми, кто учился, и теми, кто обучал. Обучать Торе – это еще один дополнительный уровень, который человек получает. То. Это был 28-б, и мы Безрат Ашем будем продолжать изучать Дафаеми. Поговорили сегодня про святость синагог. И не пользоваться мудрецами Торы. Важный момент. Еще важный момент, поговорили о том, очень важный момент, что человек, который глубоко разбирается, он совершенно на другом уровне, чем человек, который разбирается поверхностно. Тоже очень важный момент. То, но Дафаеми – это ознакомление. Понятно, что нужно учиться глубже. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаеми и еще учитесь. Бэйюн, глубоко разбирайтесь в Торе. Всего хорошего. До свидания.